«Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Здравствуйте, вы слушаете «Эхо Москвы», смотрите RTVI или наоборот, кому как больше нравится. В эфире цикл передач именем Сталина совместно с издательством «Российская политическая энциклопедия» при поддержке фонда имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Я ведущая Нателла Болтянская. У нас в гостях доктор исторических наук Альбина Федоровна Носкова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
На прошлой неделе была... Я даже не знаю, какая она, это годовщина. Это годовщина Варшавского восстания.
65-е.
Я, вы знаете, я имела в виду не цифры, я имела в виду, как ее охарактеризовать. Угу. Вот когда готовилась к программе, читаю, например, материал из Большой советской энциклопедии, что, несмотря на объективные сложности, советское командование приняло решение об усилении своих действий для того, чтобы как-то оттянуть немцев от возможной борьбы с восставшими. Из других источников я выясняю, что восставшие были в какой-то степени одиноки. От вас несколько минут назад я услышала, что поляки не хотели никакой помощи вообще.
Поначалу, да.
Что происходило? Что это за восстание?
Ну, решение о восстании было принято правительством и главным командованием армии Краевой еще 25 июля. То есть правительство дало карт-бланш армии Краевой установить дату. Она и установила на 1 августа. Решение политическое. Задача восстания, безусловно, политическая, потому что в этом восстании должны были соединиться героическая, совершенно самоотверженная борьба против гитлеровцев и одновременно борьба против...
Наступающих советов?
Да. Именно против планов Сталина, против вступления Красной Армии в Польшу. Вот. То есть задача была в чем? Продержаться, ну, дня три, сопротивляясь. Они воевали очень самоотверженно. Продержаться дня три до прихода Красной Армии. А там...
Встретить их со словами: мы уже победили всех, спасибо, до свидания.
Да, так? Совершенно верно.
Объясните, пожалуйста, тогда такую вещь. За год с лишним до этого в Варшаве же происходило еще одно восстание.
Еще одно восстание.
Я говорю о восстании в Варшавском гетто. И до сих пор звучат обвинения в том, что не помогли восставшим в Варшавском гетто, которые воевали все против тех же гитлеровцев.
Гитлеровцев. Но дело в том, что тогда, 43-й год, это весна, если мне не изменяет память, мы были еще очень далеко. Мы помогать вряд ли могли. А вот здесь была очень сложная ситуация. В общем-то, ведь я не военный историк, и поэтому мне, так сказать, категорические какие-то утверждения недопустимы для меня. Но когда я смотрю документы, опубликованные Институтом военной истории, а там они почти по дням идут, то они меня убеждают.
В чем?
Была страшно тяжелая ситуация. Вторая танковая армия, вот именно в эти дни, рубеж июля и августа, была разгромлена до... Ну, вы понимаете, осталось 29 танков в танковой армии. И они считали, что недостаток 600 единиц бронетехники. Потери были колоссальные. Вообще, когда вот это берем Варшавское направление, первый Белорусский фронт, потери...
Вы говорите о потерях советских войск.
Советской стороны. Потери были колоссальные. Свыше 170 тысяч за июль и август вот на этом варшавском направлении. Это убитые, раненые, пропавшие без вести, попавшие в плен. То есть армия была истрёпана. Я когда-то была знакома с одним из участников вот на советской стороне, с советским офицером, который принимал участие в боевых действиях как раз на этом направлении. Он был политработник. Их все всех сняли для того, чтобы они могли ездить и разгружать боеприпасы. То есть ситуация там без, как у нас говорят, без дураков, была очень серьезная. Кроме того, август месяц, его начало. Это время, когда задумывались операции на Балканах.
Ага.
И даже с первого белорусского и со второго белорусского часть армии снималась и отправлялись туда. Это время словацкого восстания, где договорились, помогли и оставили на перевале гигантское количество убитых. Есть такая байка, что когда приехал Свобода после взятия Дукли на перевал, ему стало плохо от запаха разлагавшихся трупов. Кроме того, восстание абсолютно не было согласовано с советской стороной.
Но я так, исходя из того, что вы говорите, его и не собирались согласовывать с советской стороной.
Поначалу, да.
А что там за история о том, что в Москве кто-то что-то говорил об этом?
Это вы имеете в виду, Миколай? И вы имеете в виду призывы?
Угу.
Что вы имеете в виду?
Я имею в виду вот Миколайчика.
Миколайчика. Вы знаете, Миколайчик приехал в Москву, по-моему, 30 июля. 31-го принят Молотовым. Беседа шла вообще вот о том, что предстоит встреча со Сталиным. Он хотел бы обсудить некоторые вопросы и попросить советское руководство, в случае, если начнется восстание, побомбить аэродромы вокруг Варшавы. Все, это 3 августа. Восстание идет. Восстание на подъеме. Вообще, когда читаешь эту беседу Миколайчика потом со Сталиным 3 числа, такое впечатление по записи беседы, что этот человек, Миколайчик, он на таком психологическом подъеме. Успех восстания. Восстание побеждает, расширяет в городе свое присутствие.
Но он политик.
Конечно.
Но, безусловно. А скажите, пожалуйста, можно ли говорить то, что у генералиссимуса к тому моменту уже есть планы победоносного покорения, в частности, Балкан, расширения Советского Союза, так сказать, в направлении Восточной Европы, это я уже понимаю. А какие-то договоренности по этому поводу уже достигнуты? То есть, как бы сказать, есть ли шансы у этого варшавского восстания одной рукой сделать вот так вот советом?
Да, никакого. Шанса у них нет. Не потому даже, что вы имеете в виду, у них нет шанса. Почему? Восстание подняли, ну, по-моему, где-то от 1,5 до 2,5 тысяч повстанцев.
А я могу вас попросить эту тяжеленную книгу повернуть
показать
к нашим операторам и показать?
Ради
вот
Бога.
Вы мне показали. Вот кто воевал, собственно.
Вот.
Подросток же совсем.
Подросток. Вы знаете, это восстание, иногда называют восстанием молодых, бросилось на клич главного командования армии Краевой, бросилась на борьбу молодежь.
Mm-hmm.
Дело в том, что поляки были на пределе терпения этой гитлеровской оккупации. Представляете, вы знаете, какие жертвы принес этот народ во время оккупации.
Угу.
Как он сражался. Поэтому
кладите ее, уже невозможно дальше убрать.
Поэтому призыв на борьбу с гитлеровцами он получил полную поначалу поддержку. До 40 тысяч влилось в ряды повстанцев. Но дело в том, что восстание, во-первых, я уже говорила, не было согласовано с Москвой. Без поддержки Москвы невозможно было нерегулярной армии победить регулярную армию, которая уже 5 августа была усилена 4 танковыми дивизиями, авиацией, артиллерией. Здесь даже ракетные вот эти фауст, да, патроны, даже это они имели в Варшаве. И тем не менее, понимаете, союзники, вот эта книга, В ней говорят рядовые повстанцы. Здесь и Сталина почти нет, и Рузвельта. Черчилль встречается, Миколайчик есть, конечно. Это рядовые повстанцы. Они попали, те, кто попал в плен к немцам, их допрашивают. Это немецкие агенты среди повстанцев. Это немцы, которые попали в плен к повстанцам. Это специальные айнзацкоманды. И вот...
Давайте чуть-чуть сейчас повернемся. Я хочу попросить вас для тех, кто не представляет себе, что происходило тогда в 1944 году, хронология. Итак, это... вот принято решение.
Принято решение, да.
Молодежь откликнулась. Откликнулась. Судя по этим фотографиям, много.
Молодежь откликнулась. Но дело в том, что в 5 часов принято решение, на 5 часов начала восстания, 1 августа, к этому времени немцы знают о том, что будет восстание. Они отслеживают срок. И они в 16 часов они имеют сведения о том, что восстание.
Что 5
часов. Да. Да, как и везде. Кроме того, англичане. Англичане не поддерживали эту идею.
Почему?
А потому что они понимали, что они входят в конфликт со Сталиным, во-первых, а во-вторых, они вынуждены будут помогать, как при больших потерях. Это для союзников западных, это был тот камень преткновения, на который они натыкались всю войну. Они не
и ходили. Это можно считать ответом на вопрос, неоднократно заданный вопрос, почему так себя вели союзники?
Да, конечно.
То есть каждый раз вставал вопрос...
Вопрос о потерях. Вы знаете, сейчас есть...
Это, вы знаете, это удивительно важный момент для всех поклонников Сталина всех времен и всех народов.
Да, да.
Что существовали люди... которые считали ценность человеческой жизни приоритетной.
Да.
Прошу прощения.
И вы знаете, и получалось, что с 42-го года шли переговоры о Втором фронте. В 42-м году обещали, в 43-м обещали, в начале 44-го обещали, открыли в июне месяце. Понимаете, как бы мы ни думали... о Сталине, как бы мы не оценивали его. Я вообще считаю, что преступник он прежде всего в отношении своих людей, своего народа в первую очередь. Но, простите, была ситуация, когда немцы пришли на нашу землю, и хочешь, не хочешь, воевать больше никто за нас
не будет.
Не будет. Так вот, что я хочу... Немцы знали, англичане знали, знал ли Сталин. Официальное, вот такое официальное сведение. Сталин получил информацию в ночь со 2 на 3. Сначала от английской военной миссии, нет, извиняюсь, с 1 на 2. Потом от Рокоссовского.
Так.
Но дело-то ведь в том, я убеждена... что Сталин знал еще до начала. Вот убеждение. Почему? Есть сведения, которые в литературе, знаете, документа не видела, поэтому не могу сказать, что они 100% достоверны. Но в литературе есть сведения, что советские агенты были в аппарате польского правительства в Лондоне. Но то, что у англичан были, это общеизвестно. Они были в главном командовании армии Краевой. И когда я была последний раз в Институте национальной памяти, мой коллега польский, я спросила, правда? Он мне сказал, правда. Понимаете?
То есть я об этом восстании не знал, только слепо-глухонемой, получается.
Выходит так. Выходит так. То есть фактор неожиданности, на который расчет был, он был, извините, разрушен.
Знаете, вообще это очень страшно, потому что это подтверждает тот факт, что польское руководство восстания, наверное, тоже не очень ценило жизни своих.
Слава богу, это именно так. мы говорим все время, Сталин не ценил. Да, не ценил. Но они что, не понимали, что они открывают борьбу с регулярной армией, вооруженной на то время, по последнему слову, имевшей такой опыт, что будут гигантские жертвы.
Угу.
Понимаете? И, конечно, сначала был такой подъем, колоссальный был подъем среди населения Варшавы. Но очень скоро ситуация внутри восставших, она начинала изменяться. Пошло недовольство действиями командования, отсутствием вооружения, отсутствием продовольствия.
Угу.
И тем не менее жестко формулировалась цель: «Воюем против Сталина». Ну, а теперь вопрос. Сталин должен был помогать
тем, кто воюет
против него.
Impossible, Райка.
Да. Вы понимаете, поэтому тот, кто хотел, чтобы обойтись без больших жертв, и тот, кто хотел и понимал, что деваться от этого некуда, что Красная Армия придет, тот договаривался.
Так Николаевич просил или нет?
Николаевич просил 9 числа, когда немцы перешли в такое наступление, когда они ввели технику в укрепленный Варшавский район.
Ну, скажите, пожалуйста, ведь тем не менее, если говорить о начале восстания 1
августа
и о разгроме в начале октября?
Нет, раньше. Там, знаете, там сложнее было. Там было вот это постоянное сопротивление и постоянное подавление. Постоянное. Немцы ведь очень рано начали предлагать сложить оружие. Немцы.
А скажите, пожалуйста, а почему, если восставшие имели дело с сильно превосходящей по количеству народа, по уровню техники, по регулярности, в конце концов, это тоже имеет значение, армии, то почему немцы начали предлагать договариваться?
Они, вот, вы знаете что? Есть вот в этом материале. Эта книга создана спецслужбами нашими, архивом ФСБ и соответственными структурами Польской Республики.
Это та самая книга, которая 2 года назад была презентация в пресс-центре ФСБ, да?
Вот. Это эта книга. Понимаете, ну как бы этого сформулировать поудачней? Задача была в том, чтобы не упустить власть. Поэтому цель добиться того, чтобы вошла Красная Армия и предстать хозяевами, вот эта цель была постоянной. Постоянной.
Они, в общем, сами представляли себе, что из этого выйдет? Или навоз?
Вы знаете, это я за них не могу сказать.
Ну, выводы они... какие можете сделать?
А вывод я могу сделать такой. Что бы ни произошло, вошла бы Красная Армия, помогла бы им, отбросила гитлеровцев. Другого ничего быть не могло. Уже существовал Польский комитет национального освобождения. И когда Миколайчик был в Москве, то вот между этими двумя беседами ему предоставили возможность переговорить с Польским национальным комитетом. Были переговоры. Не получилось.
Угу.
Граница, вот все упиралось в границу и конкретно в 2 города. Вильна, Львов. А им, да, Миколаевичку предлагали хорошие условия.
Альбина Александровна, но все-таки, что вот по хронологии, вот 1 числа начинается восстание, что происходит там, я не знаю, 2 августа?
Они бьются, и они расширяют.
Так они же практически безоружны. Как они бьются?
Вы знаете что? Они, вот эти 1500-2000, они имели какое-то стрелковое оружие. А когда поднялась масса народа, вот вы тут увидите фотографии, у них стоит отряд, а оружия нет. И они все время требовали оружия. И Сталин 9 числа Миколаевичу пообещал. То есть он уже после 3-го там был сброс нашего офицера для связи, который погиб. 9-го он обещал. Но дело вот в чем. Ко всему прочему, что, так сказать, мысли советского руководства были уже на Балканах, потому что надо было отрезать от гитлеровцев румынскую нефть, которые качали румынскую нефть. И нужен был выход из войны в Румынии, понимаете? Есть такая байка, что король румынский через ЦК румынской компартии отправил в Москву связного с посланием, возможно, легенда. Это был будущий министр национальной обороны, такой был Эмиль Боднараш, который перешел фронт и обратно, и было принято это послание. И в директиве ГКО, и потом ставки, говорилось «войти в город Бухарест».
Что-то какая-то получается такая история невеселая, всеобщей подлости, а?
То же самое Бенеш. Он говорил, войдет Красная Армия в Прагу, но мы должны войти вместе с ней. Поэтому никому не отдам Подкарпатскую Русь, Сталину отдам. И в 45-м году отдал. И Сталин все украинские земли в одной
украинской. То есть получается, республике. Что когда идет разговор о том, что хорошо, так скажем, подготовленные сталинские соколы шли на Восточную Европу и подавили их, то все не так просто.
Все не так просто. Совершенно правильно вы говорите, все не так просто. Понимаете, люди, которые участвовали в этом восстании, они, конечно, были очень напряжены. Они ждали успеха.
Я вас здесь прерву. Мы сейчас ненадолго, буквально на пару минут, сделаем такой перерыв. Потом продолжим разговор о Варшавском восстании. И все-таки попытаемся разобраться, кто победил. Я до сих пор не могу этого понять. Я напомню, наша гостья, доктор исторических наук Альбина Федоровна Носкова. И это цикл передач «Именем Сталина».
Выхода нет. Эхо Москвы и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Мы продолжаем разговор с Альбиной Федоровной Носковой о Варшавском восстании 44-го года. Итак, кто выиграл?
Ой, вы знаете...
По очкам победили немцы.
По очкам победили немцы.
А не по очкам.
Вы знаете, вот я вам сейчас зачитаю оценку, которая была дана губернатором Варшавского дистрикта Фишером.
А это что за губернатор? Это немецкий губернатор?
Это немецкий губернатор. Он все время был в Варшаве. Вот смотрите. Конечно, оценка сделана исходя из интересов Германии. То, что удалось уже на протяжении нескольких месяцев удерживать большевистские армии на восточном берегу Вислы, и одновременно подавить крупнейшее в польской истории восстание в Варшаве является крупнейшим военным достижением, бесспорная победа германского оружия. Для общего хода боевых действий на Восточном фронте это имело большое значение. Если бы большевикам удалось переправиться через Вислу в районе Варшавы и в соответствии со своим планом оттуда нанести удар через Варшаву, то фронт в Восточной Пруссии оказался бы в бедственном положении. Это немецкая оценка. Для поляков, конечно, восстание – это одновременно и героическая, и трагическая страница. Погибших во время восстания 18 тысяч повстанцев.
Да.
Немцы уничтожили, они страшно уничтожали город. Под руинами погибло до 200 тысяч гражданского населения. Сейчас вообще в польской историографии эта цифра колебалась всегда от 180 до 200. Сейчас Институт национальной памяти снизил эту цифру до 150.
А скажите, пожалуйста, я видела в интернете материалы, свидетельские показания. И женщина, которая дает эти свидетельские показания, исходя из того, что она говорит, очень много было, во-первых, неоправданной жестокости, но это война. А второе, вот что я не поняла, она несколько раз упоминает там немецкие солдаты и украинские солдаты.
Правильно.
Что за украинские солдаты? Объясните, пожалуйста.
Там был введен так называемый украинский легион. Вы знаете, там не столько украинцы, там русские очень отличились. Но украинский легион, он держал побережье Варшавы. Он не позволял повстанцам выйти на берег Вислы. И тогда, может быть, какие-то еще что-то бы могло получиться. Значительно хуже там была роль русской освободительной народной армии. Нет.
Ой, сколько же их было-то?
Это была, она так называлась, на самом деле это была бригада, которой командовал бывший капитан советской армии, по-моему, его Болеслав звали, фамилия его Каминский. И вот сводный полк ввели на подавление, немцы ввели на подавление восстания. Вот здесь была жестокость невероятная. Они не столько участвовали в боях, сколько расправлялись с гражданским населением, грабили, пили, насиловали. В конце концов немцы этого Каминского расстреляли. Не знаю за что, по какому поводу, но все-таки их вывели. И вот когда их вывели, вот тогда эту бригаду включили в русскую освободительную армию, которая в сентябре начала участвовать в боях, но не в Варшаве. Что касается украинского легиона, он был 20 дней на побережье. Его немцы тоже вывели и влили в СС Галиция, в дивизию СС Галиция, которая, история которой вообще-то довольно хорошо известна. Там были еще и некоторые наши кавказские. Там был азербайджанец, вот здесь даже есть фотография, по-моему, там был полк, по-моему, азербайджанцев. Но главное, это немцы. Немцы ведь тоже никого не щадили. И был приказ Гиммлера расстреливать десятками тысяч. Что они и делали?
Скажите, пожалуйста, а приказ, вот я забыла, как ее фамилия, что-то типа Гробовская, вот эта вот свидетельница, которую допрашивают, это как раз материалы презентации этой книги двухлетней давности. Она говорит, что якобы был приказ о расстреле гражданского населения, просто врываться в дома и расстреливать.
Да?
Это действительно было так?
Это да, был немецкий приказ? Был приказ, немецкий приказ.
То есть зачистка территории, выражаясь
Совершенно верно. А затем, уже ближе к концу восстания, был приказ Гитлера о разрушении города. И есть такой, здесь есть такой материал. Гиммлер, ну, на каком-то совещании говорит, это единственный случай, когда Гитлер по этому поводу мне звонил 4 раза. Он требовал полного разрушения города. Очень интересные материалы, которые здесь опубликованы. Материалы о капитуляции повстанцев.
Пожалуйста.
Это очень интересные материалы. Вообще, вот немцы где-то уже вот 7 августа они все призывали сложить оружие. В середине сентября сложились, как они считали, благоприятные условия для переговоров. Почему? Большевики, Красная армия взяла Прагу. Это правобережная Варшава. Тогда это еще, по-моему, был пригород. Сейчас это город очень красивый. Но поляки отказались. вот в середине сентября, они отказались от переговоров. Почему? Я недавно встретила такое для меня совершенно неожиданное суждение. Оказывается, в это время состоялась высадка союзников в Голландии.
Угу.
И, но она была неудачной. Но, видимо, была надежда, что помогут.
Угу.
Но она была неудачной. И вот в конце сентября, кстати, в этой книге десятки высказываний в адрес повстанцев, в адрес Англии и Америки предали.
Угу.
Понимаете?
А можно ли вам задать такой вопрос? Ведь одна из гитлеровских теорий расовой чистоты говорила, что славяне у нас недочеловеки.
Да.
Можно ли говорить об отличиях и схожих моментах в плане поведения на оккупированных территориях, скажем, в Варшаве, в Польше и в Советском Союзе? В чем разница и в чем...
Вы знаете, очень много, очень близко, много общего. Много общего. Ну, вы знаете, что такое генеральный планост?
Угу.
Вы знаете. Это план уничтожения славянского населения разными способами. В 41-м году, по-моему, Геббельска или Гиммлер, не помню, кто из них сказал, что должны умереть от голода 30 миллионов славян. А поляки, как и русские, они подлежали уничтожению, очень незначительная часть германизации и выселению за Урал. Или в качестве рабочей силы. То есть, если, не дай бог, между прочим, есть великолепные слова кардинала Польши, примаса Польши Стефана Вышинского в беседе с Гомулкой в 60-м году. Он говорит так. Немцам поляки были не нужны.
Угу.
Им была нужна их земля. Все остальное сделали бы крематории, если бы мы проиграли войну. Это примас Польши. Какое глубокое понимание сути проблемы.
А с кем он себя отождествлял, извините?
С поляками. С поляками.
Подождите, если бы мы проиграли войну...
Если бы мы проиграли войну.
Непоняточки какие-то выходят. Как я не понимаю.
Поняточки. Вы знаете, вот есть эта запись беседы, потрясающая. Два политика... И я не знаю, кто из них глубже может быть Вышинский. Глубочайшее понимание того, что Польша оказалась в такой ситуации, когда никуда, вот только вместе с СССР.
Послушайте, но ведь пан Вайда, и, между прочим, в нашу прошлую встречу я упоминала этот эпизод. На мой взгляд, один из страшнейших эпизодов этой картины о Катыни, когда... В самом начале, 1939 год, показываются две толпы, которые бегут навстречу друг другу. Одна бежит от гитлеровцев, другая бежит от советских. Кошмар какой, ужас.
Да.
Но, тем не менее, Вышинский понял, что...
Да.
А кто еще понял? А кто не понял? Во.
А вот Лондон не понял. Я имею в виду не английский Лондон, польский.
Угу.
Они не поняли. Или не захотели понять. Или не захотели понять. И вот, посмотрите, вернемся к капитуляции. Какой расчет был у немцев на эти антисоветские настроения польского руководства и поляков?
Угу.
Расчет был глубочайший. Так, начались переговоры в середине сентября, в конце сентября. Фишер их назвал необычными. Они велись в подчеркнуто вежливой, но исключительно корректно сдержанной форме. Это вели нацисты, которые еще недавно расстреливали поляков за любой косой взгляд.
Угу.
Следующий этап был 30 сентября, объявили перемирие. Ночью с 1 на 2 поляки попросили переговоров. Бах ответил. Только капитуляция. И вот как описывался процесс, описывается процесс сдачи повстанцев. Он описывается победителями. По их словам, 2 октября был подписан очень исчерпывающий документ, где оговаривалось, АКА не будет привлекаться к ответственности за деятельность перед восстанием и в период восстания. Генерал Гейбель, это СС, показывал. Я видел генерала Бура. Это Бур Комаровский. Mm-hmm. В тот день, когда его армия Краева шла в немецкий плен в Ожарове, он прибыл туда со своим штабом на нескольких грузовых машинах и был принят самим фон Дембахом. Бах рассказывал потом, что он храброму противнику, который один руководил борьбой в каждом из котлов и каждый раз избегал конца, уходя в подполье, предложил свободу ему и господам из его штаба. Однако генерал Бур отказался и заявил, что ему надо идти со своими солдатами в плен.
Угу.
Вот такой был конец восстания.
А что было за пленом?
А за пленом было... Ну что, плохого с пленными ничего особенно не было. Они были размещены в лагерях, угу. Как и гражданское население, часть которого ушла.
А по какому принципу гражданское население, так сказать?
Вместе с гражданским населением.
До кучи, как говорится.
До кучи, да. Вы знаете, вместе с гражданским населением уходили и аковцы. Они просто переодевались.
Аковцы — это армия, да, Краева, да?
Армия Краева, они уходили, в том числе ушел начальник штаба, а потом командующий армией Краевой, генерал Леопольд Акулицкий. Он ушел, и началось создание, но после этого восстания армия Краева понесла, в структурном отношении она была сильно повреждена.
Объясните, пожалуйста, мне такую вот вещь. Все-таки осень 44-го года,
да,
перелом-то в войне уже произошел.
Да.
И вот как это повлияло на все происходящее?
Да никак. Вы понимаете, в октябре месяце по просьбе Черчилля вообще Сталин принимал Миколайчика неоднократно. И в октябре, и всегда по просьбе Черчилля.
Угу.
Я вообще удивлена, что были две беседы в августе. Наверное, должна была быть одна, но поскольку ситуация в Варшаве резко изменилась к 9 числу, то состоялась вторая беседа.
Угу.
Понимаете, а вот в октябре были переговоры. Переговоры были очень большие. Прибыл Миколайчик, министр иностранных дел, переводчик. Был Черчилль, был Сталин, был Молотов. Переговоры были длительные. И вообще вот по беседе 9 числа вроде бы Миколайчик соглашался. По крайней мере, он занимал колеблющуюся позицию, вот когда он 9 августа. Он так немножко чувствуется. Но потом было заявление правительства в конце августа. Львов и Вильно не отдадим. А Сталин говорил украинцам Львов, а вам Вроцлав. Угу. А украинцам Львов, а вам Вроцлав.
Угу.
Понимаете? Вот. В октябре предлагали Миколай. Тогда была и делегация польского национального этого комитета. И Миколайчику предлагали пост премьера.
О как?
Да. Отказался. Отказался, уехал.
Ну, он вообще приличный, похоже, человек-то. Или нельзя однозначно
сказать? Я не знаю. Мне трудно охарактеризовать.
Вот это выражение лица, не сочувствующее ему.
Вы знаете, я ему не очень сочувствую. У него в его... Как я вижу его политику, было мало прагматизма.
Секунду. В самом начале нашей программы вы сказали, что решение о восстании было абсолютно политическим, то бишь, невзирающим на количество жертв, невзирающим на вот такого рода аспекты. Сейчас вы говорите, что он все-таки был не политиком.
Нет, я не говорю, что он не был политиком. Кроме того, он был премьером, но состав правительства был очень разным. И более того, я вам что скажу, среди военачальников, скажем так, Польши, не было единства в отношении восставать или не восставать. Допустим, главнокомандующими всеми войсками польскими на Западе генерал Сосенковский, он был против. А потому что регулярная армия...
Только из этих соображений?
Конечно.
То есть человеческий ресурс экономил?
Конечно. И человеческий ресурс, я понимал, что без взаимодействия с красными ничего не получится.
Ну да.
То же самое Андерс, который в это время, который выводил польскую армию из Советского Союза в 1942 году, в 1944 он был против восстания. За восстание было главное командование армии краевой и решение правительства. Было. Было решение правительства. Дали свободу действий командованию армии.
Позвольте тогда вас спросить вот о чем. К сожалению, во многом история Варшавского восстания – это история таких многих-многих подлостей, да? А почему...
И героизма рядовых людей.
Можно ли говорить о том, что вы хотите, захотели вспомнить тему этого Варшавского восстания только в связи с героизмом рядовых его участников? Или есть какие-то другие причины?
Ну, вы знаете, что я ведь вообще, ну, считаю себя полонистом. Я всю жизнь занимаюсь историей Польши. И это для меня тема... Она такая болезненная тема. Вы понимаете, я люблю и уважаю этот народ. Я училась в университете у нас в МГУ. Моим педагогом была полька по национальности, прекрасный профессор. И когда я выбирала специализацию, я на нее вот, я пошла.
На человека.
На человека. Понимаете? И поэтому вот такая трагедия... Вот такая трагедия, она не может восприниматься безразлично.
А скажите, пожалуйста, уже после того, как восстание закончилось,
да.
Уже после того, как закончилась война,
да.
Были ли попытки официальной Варшавы как-то оглянуться назад на свою историю? Что мы
сделали времени?
Не так?
Которого времени?
А которого-нибудь? Какого-нибудь. Я все переживаю, знаете как, я все за евреев переживаю. Потому что поэт Александр Аронов писал о том, что когда горело гетто, поляки говорили, клопы горят. Ну?
Стоп. У поляков, вы знаете что? Ну вот есть такое мнение, что поляки антисемиты. Ну есть такое мнение.
Все?
Ну, я не знаю, все...
Все на одного?
Нет, конечно, нет. Я на своем пути не встречала таких. Угу. Вот таких. Понимаете? Но... А Едвабне, 41-й год, о чем говорит? А разгопогром еврейский в Кельцах в 46-м году. Сначала это вешали на нас. Сейчас... Институт национальной памяти, судебное производство, расследование. Нет. Это был взрыв толпы на сплетню.
Угу.
Понимаете? Что касается ситуации евреев во время войны.
Нет, меня интересует даже не ситуация евреев, а...
Отношения поляков.
И не отношения. Меня интересует... началось восстание.
Да.
Чего же не поддержали-то?
А вот после-то, вот после началась так называемая акция, ой, дай памяти, Жегота.
Что это?
Это акция помощи евреям, в которую включились поляки.
Ага.
Они увидели перспективы. Понимаете, я знала двоих историков, которые были тогда детьми, и которых спасли поляки. Это дети были. Я говорю, вот на моем пути этого не было. Я никогда не встречалась с проявлениями такими. Хотя история польского еврейства для поляков важная часть их науки.
К сожалению, время наше подходит к концу. Я хочу вам задать один вопрос. Вот я вернусь к Большой советской энциклопедии. Я вам цитирую просто дословно. Несмотря на тяжелое военное положение, это действительно так, вы это упомянули.
Абсолютно так.
Советское командование сделало все для того, чтобы содействовать и помочь Варшавскому восстанию 1944 года. Правда или нет? Скажите уже сейчас.
Вы знаете, что я вам скажу?
Минута, меньше.
А я сейчас в 2 минуты уложу.
Нет, в 2 минуты не надо.
Есть политика, есть геополитика. И если Сталин в тот момент вдруг случайно оказалось поберег своих людей,
ага,
то что мы можем сказать?
Я думаю, что на этом месте мы ставим многоточие. Я напомню, что наши гости – доктор исторических наук Альбина Федоровна Носкова, цикл передач именем Сталина совместно с издательством «Российская политическая энциклопедия» при поддержке фонда имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Спасибо.
Выхода нет.